Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Участники блокады Крыма заявили об отключениях поставок электроэнергии по линии Мелитополь-Джанкой. Петр Порошенко обратился к украинцам по поводу возвращения Донбасса. По предварительным данным, избиркома Беларуси Александр Лукашенко выиграл выборы со значительным отрывом. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Энергетики поддержали участников акции по блокаде Крыма и прекратили поставки электроэнергии по линии Мелитополь-Джанкой. Об этом сообщают корреспонденты Крым-Реалии. Согласно информации, на днях возле ранее поврежденной электроопоры высоковольтной линии собралось около сотни участников блокады, из-за чего энергетики, согласно правил безопасности, не смогли продолжить ремонтные работы. На объекте находились посторонние люди. Начальник службы линии запорожских магистральных электросетей Игорь Ладный отметил, энергетики своим решением 11 октября отключили и закольцевали данную ветку.
Линия находится в гражданской власти. И для этого ее необходимо сохранить. Возможность по режиму, мы не вводим информацию, какие режимы сейчас в данный момент на линии. И так как бы поддерживаем вашу акцию, правильно. Но для этого надо действовать цивилизованно.
Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением, в котором объяснил свои действия, направленные на реинтеграцию подконтрольной боевикам части Донбасса. Глава государства попросил общество и политиков поддержать эти усилия. Цитата. «Часть отечественных политиков будто не понимает, что ситуация не может вернуться в состояние, в котором она была до 1 марта прошлого года. Без Верховной Рады не будет выборов. Без выборов на оккупированных территориях политическое урегулирование зайдет в тупик, в частности», сказал президент.
Під час візиту до Нью-Йорку я домовився з керівництвом Сполучених Штатів Америки про надання Україні недетальної зброї, а саме надсучасних засобів контрбатарейної боротьби. У листопаді американською стороною буде розпочато унікальну багатомільйонну програму з навчання українських збройних сил та спецпідрозділів. Всі ці кроки Білого Дому доводять, що чергові плітки про зраду, про обмін України на Сирію не більше, ніж московські фантазії.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в пятый раз победил на выборах, состоявшихся в воскресенье. По предварительным данным ЦИК страны, за Лукашенко проголосовали практически 84% избирателей. Это были новости радио «Крым. Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, в студии имени Джапарова, и это радио «Крым. Реалии». В эфире мы каждый будний день в 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет и на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту krymea.reality@gmail.com. Итак, государство крымских татар, Крымское ханство, существовало на территории полуострова более 300 лет. Первая аннексия 1783 года, совершенная Екатериной II, прекратила существование этого государства. Мы вам предлагаем послушать сюжет на эту тему.
Репортаж.
Этнос крымских татар на территории полуострова формировался тысячелетиями, а Крымское ханство существовало с древних времен, так считает историк Гульнара Абдуллаева.
Официальная дата может говорить о том, что это 1441 либо 43 год, так более объективная дата. Основателем Крымского ханства, основателем державы крымских татар был Хаджи Герай, первый крымский хан. Именно от этого первого крымского хана, собственно говоря, и пошли все основные государственные, так сказать, реформы и устои государства крымских татар. Государство это было действительно мощное. Оно не являлось чем-либо вассалом, как опять-таки часто говорят, что оно было вассалом Османской империи. Нет. Напротив, вассалом Крымского ханства являлись еще Черкесия и Московия, которые, собственно говоря, и ежегодно привозили, платили дань.
Государственность Крымское ханство утратило весной 1783 года, когда Крым был аннексирован Российской империей. Возможность самоопределения крымские татары получили уже после распада Российской империи, не без помощи Украины, говорит историк Гульнара Абдуллаева.
В 17 году состоялся первый курултай крымско-татарского народа, когда вот уже все распалось Российской империи. У крымских татар возникла на тот момент возможность самоопределиться. Да, в этом, кстати, помогла украинская держава, первый президент Украины Михаил Грушевский, собственно говоря, который поддержал Нумана Челебиджихана. И вот, собственно говоря, на тот момент на Курултае была провозглашена Крымско-Татарская Демократическая Республика. И, собственно говоря, была еще и Конституция. К сожалению, республика просуществовала недолго, так как переворот, устроенный большевиками, опять привел к негативным последствиям.
Лидеров Крымско-Татарской Народной Республики убили, а полуостров присоединили к Советскому Союзу. Затем были Первая и Вторая мировые войны, обвинение всего народа в предательстве и массовая депортация в Сибирь и Среднюю Азию. Уже оттуда крымские татары боролись за свое возвращение на историческую родину. Массово возвращаться и обустраиваться на полуострове крымские татары стали при независимой Украине. Историк Сергей Громенко считает странным, что за 24 года на территории Крыма так и не была создана национальная автономия.
Иногда складывается ощущение, что кроме крымских татар никому это не нужно. Ну, почему это нужно крымским татарам, понятно. Почему украинское государство никак не может решиться поговорить об этом? Это вопрос. У крымских татар, крымских караимов и крымчаков никакого другого отдельного государства нет. Было бы логично, чтобы крымская автономия была в первую очередь для них, а уже потом для всех остальных народов, которые живут в Крыму.
У президента России Владимира Путина другое мнение. Он считает, что следует хорошо подумать по поводу статуса коренного народа, поскольку на этот статус могут претендовать и греки. Об этом глава России заявил еще в прошлом году на встрече с представителями общин крымских татар. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала украинского радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и 18.30.
История цикличная. Крымские татары стали свидетелями аннексии уже не в первый раз. Первая аннексия произошла в 18 веке. Вторая, надеюсь, последняя, это современная история, это 14-й год. Крымские татары сегодня активно поднимают вопрос своего суверенитета, опираясь на свой статус коренных народов. Именно вопрос коренных народов мы хотим поднять сегодня с нашим гостем Оливером Лоода. Это вице-президент постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, а также активист движения финно-угров. Добрый день, Оливер.
Добрый день.
Очень много спекуляций существует на тему, кто же такие коренные народы. Если опираться на терминологию ООН, кто такие коренные народы?
Да, коренные народы – это в первую очередь народы, которые сами идентифицируют себя как коренные народы. Но, конечно, этого недостаточно. Есть некие такие неофициальные критерии для коренных народов, которые были предложены одним экспертом и уполномоченным ООН Жозе Мартинес Кобо. И там этих критерий несколько, но, может быть, самое важное это те, которые связаны с отношением между народом и землей. То есть коренные народы те, кто жили и у кого есть историческая связь с этой землей, где они традиционно живут. И также в многих случаях духовная связь.
Может ли, например, русский в Крыму или русский народ в Крыму, считая, что имеет и историческую, и духовную связь с крымской землей, а поскольку они претендуют на то, что Крым – это исконно русская земля, считать себя коренным народом Крыма?
Конечно, они могут себя считать коренным народом. Никто этого не запрещает. Другой вопрос, насколько это вообще рационально и также с точки зрения международных практик понятно и акцептировано. Этих критерий, конечно, больше, чем только то, что я упоминал по поводу земли. Коренной народ должен сам себя идентифицировать коренным и должен иметь свою идентичность, которая своим языком и своим культурным наследием, и должен себя считать отдельным от доминантного народа на этой территории. И на самом деле в практике ООН так понимают термин коренного народа, что коренной народ является как бы меньшинством или является недоминантным этносом на своей территории. Это, возможно, спорный критерий, потому что, например, скажем, я эстонец. Эстонцы себя считают коренным народом, потому что мы на этой территории жили более 5000 лет. Но в практике или понятии ООН, поскольку у нас есть свое государство, национальное государство, это не соответствует этим
понятиям. Так же, как понятиям. И украинцы не являются коренным народом Украины?
Да, по этому понятию. То есть здесь нужно быть очень внимательным в терминах и понятии. То есть каждый может себя считать коренным народом, но в таком международном понятии там есть некоторые такие особенности. Также очень важно, что этот народ желает себя развивать и сохранять свою культуру и в будущем как отдельного этноса. И еще несколько таких терминов или критерий, но я думаю, самое важное все-таки это именно вот эта связь с землей.
Крымские татары считают, что у них есть непосредственная связь, тому подтверждением является и история, и этногенез этого народа. Могут ли они считаться коренным народом Крыма, согласно ООН? И если существует ли список или официальная какая-то процедура, которую должен пройти народ, чтобы считаться таковым?
Никакого официального списка коренных народов мира нет. Хотя часто говорят, что коренных народов в мире приблизительно 350 миллионов населения. Общее население – это около 5% всего населения человечества. И также, что коренных народов более 3000, но такого одного списка нет, по крайней мере, я не знаю, что такое существует. И это показывает, что вот это понятие коренного народа не так четко урегулировано. Здесь важно с одной точки зрения самоидентификация народа, а также такая как бы акцепт.
Принятие.
Да, принятие этого народа как коренного со стороны международного сообщества, в первую очередь даже не ООН как организация, а совокупное сообщество коренных народов. Считают ли коренные народы мира, крымских татаров, коренным народом? Вот в этом вопрос.
А через какие институции крымские татары могут знать, что их принимают в качестве коренного народа? То есть это, наверное, какие-то форматы ООН или что еще это может быть? То есть вот форма, формализация этой части интересует больше.
Ну, опять-таки, все начинается с самоидентификации как коренного народа. Как я знаю, крымско-татарский меджлис в своих резолюциях или решениях в прошлом это очень четко высказал, что крымские татары являются коренным народом, по крайней мере, Крыма, я не знаю, как там с Украиной, да. И это шаг номер один. Шаг номер два, насколько это звучит убедительно со стороны международного сообщества. И здесь я могу сказать на основе опыта, участие, например, на заседаниях постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, что крымских татаров воспринимают как своих.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала украинского радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и в 18.30.
Постоянный форум – это единственный, скажем, инструмент ООН, который занимается коренными народами?
Этих механизмов ООН на самом деле три. Первый, как это постоянный форум, также существует такой механизм, как экспертный механизм по вопросам прав коренных народов или МРИП. Это находится в Женеве. И также есть специальный докладчик по вопросам, по правам коренных народов. И эти три механизма, они но это они как бы специалисты по вопросам коренных народов. Но также другие механизмы ООН, например, Совет по правам человека и в каких-то случаях даже Генеральная Ассамблея обсуждает вопросы коренных народов.
В студии имени Джипарова и наш гость Оливер Лооде, вице-президент постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, а также активист финно-угорского движения. Оливер, скажите, может ли Россия считать крымских татар коренным народом Крыма? Точнее, коренным народом России?
Ну, это теперь зависит от перспективы, поскольку Крым является частью территории Украины. По моему мнению, Россия не может воспринимать крымских татаров как российского коренного или некоренного народа. То есть это уже некий политический вопрос. Другая тема то, как Россия вообще определяет крымских татаров. Сейчас в России такое законодательство, что некие коллективные права для коренных народов это относится только к так называемым коренным малочисленным народам, кого, население кого должно быть меньше 50 тысяч человек, и также кто должны быть в так называемом списке или перечне коренных народов. И по этой логике в России крымские татары не могут стать коренным малочисленным народом по их законодательству.
Россия в свое время не голосовала за декларацию ООН по правам коренных народов. Украина присоединилась к этой декларации лишь только в марте 2014 года. Скажите, что это значит не только с политической точки зрения, но и с практической точки зрения? Какие шаги должна сделать Украина? Есть ли процедура ратификации этого договора, либо достаточно лишь только заявления в парламенте, предположим, или кого-то из госслужащих?
Да, спасибо, что вы подняли этот вопрос. Это, на самом деле, очень, очень значительный и важный вопрос. То есть позиция Украины к декларации ООН по вопросам коренных народов. Украина является последним государством, я думаю, это 150 или 151 первое государство, которое поддержало декларацию ООН. Это было, да, и с этим Украина стала частью глобального консенсуса. То есть большинство государств, членов ООН поддерживают эту декларацию, и только меньшинство либо воздержается, либо... Но нет ни одного государства в мире, которое официально против этой декларации. И вот теперь акцепт, или, скажем, поддержка этой декларации со стороны Украины дает Украине возможность более активно принимать участие в обсуждении и решении вопросов в связи с коренными народами не только Украины, а и мира. Потому что можно сказать, что Украина акцептирует глобальную норму и консенсус.
Вот, к примеру, в декларации есть статья 3.4, которая дает право коренному народу иметь свою политическую субъектность, а также право на автономию этого народа. Значит ли это, что Украина, согласно этой декларации, раз уж она стала стороной этой декларации, обязана предоставить следующие права, которые прописаны в декларации, коренному народу крымским татарам?
Ну, целиком ответ должен быть «да», но это, конечно, не так просто. Ни одно государство в мире, которое поддержало декларацию ООН, не соблюдает эту декларацию стопроцентно или идеально. То есть даже самые лучшие примеры, они далеко от того идеала. И это, наверное, также ситуация в Украине. Я думаю, здесь, что очень, очень важно, это государству Украине понимать не только отдельные статьи этой декларации, но общий дух, общую идеологию или философию этой декларации, которая касается всех этих статей. И здесь некоторые очень, очень важные принципы, как, например, включение или подключение коренного народа к решениям, которые влияют на их будущее, на будущее их земли, их культуры, языка, их идентичности. То есть основная философия этой декларации то, что то, что происходит на земле у коренного народа, должно происходить с согласием этого народа, не против этого народа.
Есть ли процедура ратификации договора, точнее декларации, либо просто стать стороной, этого достаточно, чтобы уже быть обязующей стороной в отношении, скажем, мирового сообщества, да? То есть если Украина берет на себя обязательство следовать декларации, но нужна ли ратификация этого?
Нет, ратификации нет, потому что это статус этого документа, это не конвенция, которая требует ратификации, это декларация, которая даже, где даже не существует подписи. Декларация не необходима как-то голосовать, например, в парламенте. И здесь также есть некая критика к этой декларации, что она недостаточно сильная или строгая. Для некоторых, особенно коренных народов, это может быть минус, но для многих государств это плюс, по их мнению, потому что это дает возможность государствам продолжать все-таки не соблюдать эту декларацию в реальной жизни. И есть также государства, которые считают, что эта декларация именно носит декларативный характер.
То есть не практически.
Да.
Вы говорили о том, что нет ни одной страны, которая бы идеально следовала этой декларации. Mm-hmm. Какие, скажем, наиболее успешные, эффективные примеры практики международного сообщества можно было бы использовать для Украины именно в реализации прав коренного народа крымских татар?
Я думаю, что здесь нужно смотреть на множество примеров. Нет одного идеального. Но те примеры, о чем я больше знаю, например, это, возможно, хороший пример, это народ Сами, который живет на территории четырех государств, это Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия. Опыт самов, особенно норвежских и финских самов, может быть хорошим. Также
чем,
хорошим
чем
примером.
Хорош? Чем?
Например, вот в плане институтов культурной автономии. У самов Норвегии, Швеции и Финляндии существует их самский парламент, который по закону реализует культурную автономию и в некоторых вопросах и больше, чем культурную автономию. То есть эти институты поддерживаются государством, и они являются легитимным представительным органом этих народов. Также очень сильная автономия есть в Гренландии, которая как бы часть Дании. Но вот коренные народы Гренландии, у них сильные права.
Ну и последний вопрос. Понятно, что крымские татары сейчас, как и все крымчане, оказались в условиях изоляции. Крымские татары, как коренной народ, нуждаются в поддержке и защите. Существуют ли какие-то конкретные механизмы в том же ООН, предположим, через постоянный форум по вопросам коренных народов, защиты прав коренных народов?
Все эти механизмы ООН и все механизмы предлагают возможность крымским татарам стоять за свои права. И крымские татары должны понимать все эти механизмы и знать, как с ними работать. Это также значит важность присутствовать, например, на заседаниях этих механизмов и быть очень хорошо в курсе, какие там возможности. И вот здесь я еще раз хотел бы в качестве хорошего примера привести народа Сами, кто отлично выучили вот эту систему ООН и используют это для защиты продвижения своих прав на глобальном уровне, но в том числе для того, чтобы усилить свой статус в своих странах. И это, возможно, отдельная история, но я думаю, здесь есть чего, чему выучить, чего научить.
Спасибо большое, Оливер. Напоминаю, с вами была Эмния Джапарова. Это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый день в 8.30 утра и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. А также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту на адрес krimea.reality@gmail.com. Услышимся. До встречи.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.